Соберемся, сосредоточимся. Попытаемся найти равновесие в каждой группе, ее центр. Все, что достигается, достигается только лишь правильно сформированным желанием. Правильное сформированное желание называется молитва. То есть нам, наверное, надо правильно пожелать то, что на самом деле высший свет должен сделать. Если наша просьба будет о том, что он готов с нами сделать, то тогда мы его включаем, и он делает, производит в нас исправление. Вот это правильное желание называется истинной молитвой. А состояние, перед которым мы оказываемся, называется «ворота слез». Сказано, что все врата закрыты, кроме единственных. Ворота слез. Они единственные открыты. Как вы считаете, что значит эти ворота слез? Что это за состояние? Когда все остальные пути закрыты, а только этот путь открыт. Почему этот один единственный открытый путь называется «ворота слез»?
Ребята, я напомню правило, что очень важно, чтобы мы искали ответ на наш вопрос из объединения. Давайте еще раз напомню вопрос. Состояние перед молитвой называется «ворота слез». Что это за состояние? И почему это единственное состояние, из которого можно произнести молитву?
Думаю, что это отчаяние. Это отчаяние всех тех стремлений, когда устремлялись в группе с товарищами объединиться, создать единое кли, и чувствую вот это огромное сопротивление своего эгоизма, которое преодолеть не могу сам. И обращаюсь к Творцу с просьбой, со стремлением помочь мне. Вот через это страдание, это и есть врата слез, через которые мы проходим к свету, к правильной молитве.
Я тоже согласен с Григорием, что это полное отчаяние, когда ты все испробовал, уже тебе просто нужны все варианты, все, что возможно было. И вот когда ты уже знаешь, что уже, ну, уже нету никаких вариантов, ты уже пришел к такому состоянию, что уже ты полностью, да, ты полностью именно, ну, опустился вот до такого состояния, что уже, ну, только осталось только плакать. Именно уже вот это, именно эту молитву слышит Творец.
Состояние ворота слез, мне кажется, это единственное возможное состояние, из которого можно произнести молитву, потому что в любых других состояниях у нас есть надежда, что мы можем справиться сами. И ворота слез, это то есть, когда мы действительно осознаем, что мы не в состоянии ни объединиться, ни сделать никакого-то шага, и тогда действительно можно произнести молитву, и тогда мы действительно четко будем понимать, что мы требуем.
Ворота слез – это состояние, когда я все уже перепробовал и уже не знаю, что делать. И только то, что я могу сделать, так это только обратиться к Творцу. Это состояние, когда, ну, нету больше ничего, как только это.
Ворота слез – это может быть такое состояние, когда твоя душа тянется к духовному, эгоизм не пускает. И, может, к примеру, когда слышишь песни Бальсуляма, то есть тебе слезы накачиваются. И когда ты видишь, когда твои товарищи наслаждаются, радуются, это тоже слезы счастья. И твоя душа рвется к отдаче, а эгоизм не пускает, и слезы радости.
Ворота слез, я так думаю, это такое состояние, когда человек пытается приподняться над своим эгоизмом, раскрывая тем самым свое сердце, очищая, раскрывая свою точку, и как бы в таком состоянии, в таком как бы святом состоянии пытается, ну, вот, как бы произвести молитву.
Ворота слез – это такое состояние, когда ты уже пришел к отчаянию. К отчаянию, попробовал все средства, которые ты представлял, что сможешь с помощью их достичь связи с Творцом, и понял, что это не состояние сам ничего сделать. И тогда только приходит настоящая молитва к Творцу, истинная молитва, полная молитва, с помощью которой ты можешь обратиться к Творцу в истинном виде.
Ворота слез – это состояние, когда включает в себя несколько как бы компонентов. Это когда я уже ничего во-первых, когда я уверен, что мне поможет только Творец. Второе, что я ничего не могу уже сделать сам.
Ну, ворота слез – это то, когда я вложил максимум своих усилий, и я все равно не могу продвигаться вперед. Это как ребенок, который рождается, и он еще не знает, как дышать правильно, он никогда это не делал, но у него нет выбора, он должен найти этот выход. Здесь природа так устроена, что он его находит и начинает дышать. Здесь вот у нас тоже тот момент, когда у нас нет выбора, но мы должны найти этот выход внутри себя, в нашем центре объединения, вот как сейчас здесь мы сидим. Мне кажется, мы даже сейчас можем обострить эту обстановку внутри, между нами сейчас, именно для того, чтобы пытаться найти этот выход, хоть, может, его и не хочется, и как-то в другую сторону все время уйти, может, просто поговорить, что-то вспомнить, но именно вот этот момент туда, куда не хочется совсем идти сейчас вместе нам нажать.
Наверняка это удивительное состояние само по себе, потому что человек находится в таком моменте, когда для него раскрывается, во-первых, его полный ноль, то, что он совершенно никто, все усилия, которые прилагались до этого, это ничто. И если есть такой момент, когда человек может вот реально крикнуть, настолько сильно крикнуть, чтобы ну, это можно пофантазировать, конечно, что это за состояние, но оно, наверное, как и тяжелое, так и, наверное, вот это вот последнее. Вот как когда в воду человек погружается, и вот он задыхается, и вот он прыгает наверх к этому глотку воздуха. Ну, я так думаю, что это грань такая между наверняка это не такое страшное состояние, как нам кажется.
Мне кажется, еще очень важно, чтобы действительно каким-то образом, если мы боремся со своим эго, то это должно быть именно одно из условий здесь и сейчас. Это вот как вчера, когда мы начали обсуждать, у нас раз прошел круг, не договорились, два прошел круг, и уже подходит время, когда вот мы должны эту молитву родить, а у нас ее нету. И вот тогда мы начинаем все больше и больше это напряжение начинает возникать. Когда мы действительно осознаем, что или сейчас, или никогда. Потому что это может продолжаться так и дальше, и дальше. Вот это врата слез, это обязательно, мне кажется, здесь и сейчас. И вот здесь и сейчас эти врата слез, в принципе, они и могут родиться. Только нужно нам друг другу дать важность этого уникального момента.
Да, Паша подсказал, мне кажется, очень интересная мысль, что здесь и сейчас я вспомнил статью Бальсулама «Ночь невесты», где, в общем-то, объясняется, насколько страстное желание жениха к невесте. Вот такое страстное желание человека, уже пропробовавшего все к Творцу, пройти он не может это расстояние. Он понимает, что сопротивление его эгоизма, но не помогает, он ничего не может сделать. И у него появляется вот это отчаяние, слезы, отчаяние. С одной стороны, огромная страсть, желание заполучить высший свет. С другой, отчаяние, что он это не может сделать. И возникает вот это состояние, которое мы называем врата слез.
Я считаю, это удивительное свойство врата слез. И как вопрос был задан, почему они открыты, да? Я считаю, что благодаря этим вратам слез мы продвигаемся, то есть ощущаем свои ненависть, падение, и осознаем свой стыд, эти слезы, и благодаря им мы поднимаемся, ощущаем любовь к добру, и у нас тоже слезы радости. Благодаря им мы продвигаемся.
Ну что, врата слез — такое состояние, когда у меня настолько важность высока к тому, что настолько большая важность, что я готов уже все сделать и даже попросить у Творца.
Вот когда ребенок там у матери чего-то просит, мать хорошо знает, нужно это ребенку или не нужно. И вот даже когда он просит какую-то игрушку, капризничает, она просто не обращает на это внимания. Но когда вот действительно у ребенка настоящая потребность чего-то, вот она очень хорошо чувствует, что это действительно ему надо. И вот Творец, он как бы он... Нужно просто, чтобы он поверил нашей молитве. Это не просто... Да, мы чего-то хотим, мы чего-то просим постоянно. Всегда просим. Вот, но именно он не верит нашей молитве. Нужно такую создать потребность, именно требование такое, чтобы он действительно поверил, что вот да, это тебе нужно.
Ну, рота слез можно еще ассоциировать с тем, что такое состояние в животном организме, ну, нашем, когда человек плачет, он как бы раскаивается, и как бы больше открывается, ну, старается открыть чистоту свою, тем самым, ну, как бы открывая сердце. И, может быть, тогда только вот молитва от сердца, она может быть услышана.
Наверняка это очень удивительное состояние, потому что тут, получается, ты можешь освободиться от всего этого хлама, в котором ты все время живешь, всю жизнь. То есть ты находишься все время погрязший.
Сказано, что все ворота к Творцу закрыты, кроме ворот слез. Зачем же нужны нам закрытые ворота? Очевидно, для того, чтобы организовать нашу молитву. Каким образом? Сказано, что все врата к Творцу закрыты, кроме врат слез. Зачем нужны закрытые ворота? Я добавляю, наверное, для того, чтобы организовать нашу молитву, нашу просьбу. Каким образом они нам помогают, закрытые ворота, организовать нашу просьбу?
Повторю вопрос. Вопрос стоит в том, зачем нам закрытые ворота, и подсказка. Чтобы организовать, скорее всего, чтобы организовать нашу просьбу. Каким образом остальные ворота помогают нам сформировать нашу просьбу?
Ну, я думаю, закрытые ворота для того, чтобы было куда стучаться. Вот. Чтобы вот именно чтобы находить, что ты не в те ворота стучишься. Вот именно ты пришел к одним воротам, которым пока не во все не постучишься, вот пока не придешь к воротам слез.
Ну, я думаю, закрытые ворота – это для того, чтобы скорректировать нашу молитву правильно и вывести нас, наше состояние к молитве, к воротам слез, к одному единственному истинному желанию – к воротам слез.
Я не знаю, в какие ворота стучать. Я пытаюсь стучать во все ворота, для того, чтобы в конце концов дойти или найти эти ворота слез, которые открываются единственные в направлении раскрытия Творца. И ворота эти нужны для того, чтобы я смог достучаться, чтобы я мог найти эти одни ворота. И у меня было такое стремление, чтобы я захотел и смог достучаться до этих врат слез.
Я считаю врата закрыты, потому что Творец хочет, чтобы у тебя была своя личная свобода. Чтобы ты сам, у тебя был трепет, кадачи, чтобы ты сам продвигался, сам нашел свои ворота, раскрыл.
Да, полностью согласен. Это связано со свободой воли. Я тоже так же думаю. Все ворота закрыты, связанные с эгоистическим наполнением, стремлением к Творцу, закрыты, потому что это было бы просто как марионетки, как рабы продвигались бы под действием наслаждения Творца. А нам надо пройти именно страдание любви, именно страдание, что мы не можем это достигнуть, то есть врата слез. И только через них мы можем проникнуть, тогда сохраняется и свобода воли, и мы постигаем Высшее.
Мне кажется, что если условием для врат слез это то, что мы хотим, то, что это такое особое состояние, которое мы должны достигнуть, и мы должны, мы не можем прямо сейчас к нему, ну, то есть у нас, возможно, это просто помощь против нас, то есть если мы из самого там, мы потихонечку начинаем продвигаться к этому, и Творец нам специально дает эти уловки и так далее, он дает нам группу, он дает нам возможности каким-то образом, минимальным образом включиться в это. И потом, когда мы начинаем все это делать, уже начинаем тратить свои усилия, потом уже сам эгоизм нам начинает помогать хотеть это здесь и сейчас. Потому что когда я прикладываю максимальное количество усилий, вот тогда я уже начинаю действительно ожидать награду.
Творение само отдаляется от Творца на ту глубину, на которой оно не сможет опять ощутить тот стыд, который она ощутила в первоначальном разбиении. Вот эту разницу нужно преодолеть этим качественным переворотом.
Давайте повторю вопрос. Каким образом нам другие ворота помогают организовать нашу просьбу, чтобы она стала молитвой слез, вратами слез?
Ну, это преграды, которые сделаны Творцом для того, чтобы мы на пути продвижения, попадая в эти ворота, нашли то свое состояние, которое единственное и неповторимое, скажем, как точка в сердце, которая напрямую может связаться с Творцом или сотворить молитву правильно.
Возможно, предыдущие ворота, они являются как раз-таки вот этим тренажером к тому, как прийти к вратам слез, чтобы это было уже по-настоящему.
Ну, я не знаю, что такое предыдущие ворота. У меня есть только как такая фантазия, что я могу идти к Творцу любыми путями, самонадеянно идти, могу идти в том, что я уверен в себе, в своей гордости, во всем этом может меня продвигать вперед. Но в итоге я прихожу к разочарованию во всем этом. И мне кажется, мы должны оказаться в таком моменте, месте, когда я понимаю, что вот он, Творец, вот моя возможность, но у меня нет желания сейчас вот к нему прийти. И вроде все уже есть, я все испробовал, ничего не действует, но возможность она есть, но у меня не хватает чего-то. И вот здесь открывается вот это новое совершенное, что вот мы как здесь сейчас строим эту просьбу, совершенно неестественную нам, совершенно противоположную нашей природе, из ниоткуда, вместе. Но у нас же возможность это сделать именно сейчас вместе.
А что значит ворота? Что значит вообще ворота? Из чего они образуются? Они вообще существуют? Их должно быть много? Или это одни и те же ворота, которые постоянно оказываются запертыми и в конце концов затем открываются? Или они разные? Что такое ворота? Мы с вами знаем, что все состоит из желания и света. Пожалуйста. Пытайтесь найти ответ через объединение.
Вообще существуют они или нет? Еще раз, что значит ворота? Если существует только желание и свет.
Ну, я думаю, ворота — это мои желания. Вот. Разные, ну, разные, наверное. Хотя, в принципе, если можно стучаться и в одни и те же ворота, я думаю, ну, пока ты не придешь к такому состоянию, что... к состоянию, что это они превращаются в ворота слез. Вот, если это вот будет желание мое настоящее, правильное желание.
Возможно, ворота это вот, как вчера мы писали, наши молитвы. Каждая, любая моя молитва к Творцу, возможно, является воротами, но достигает только истинное. И вот когда каждый раз я выстраиваю эту молитву, мое максимальное желание, которое я могу присоединить к цели нашей, она является воротами, которые направляет и позволяет продвигаться дальше.
Ну, ворота на то и ворота, что они закрытые сначала. Закрытые ворота, потому что полная противоположность света и желания, света и кли. Из-за этой полной противоположности они и закрыты, мы не можем никак проникнуть. Но когда создается то, что мы называем экраном и отраженным светом, то есть вот это врата слез, когда мы в самом деле можем выйти из своего эго, подняться над своим эго, просить не за себя, а за товарищей, наверное, это все общее понятие, тогда эти ворота открываются. То есть возникает, другими словами, экран, шестой орган чувств, экран и отраженный свет. Это и есть ворота, открытые.
Мне кажется, свет это как стена. И это закон, который действует. Мое совпадение по свойствам — это и есть ворота, которые раскрываются, чтобы я мог ощутить это. То есть, по сути дела, нет никаких ворот. Но мое совпадение по свойствам кли и света — это и то, что строит наша просьба и наша правильная просьба к Творцу. И когда совпадает по свойствам с Ним, то как раз и есть это раскрытие.
Друзья, давайте еще больше сконцентрируемся, попытаемся найти ответ именно из точки нашей максимального единства.
Ворота — это желание, такое желание, которое может прийти к цели, к наполнению. Но желание должно быть правильным, и ворота тогда откроются. Нужно стучать в ворота туда, куда они открываются, а не в противоположную сторону. Если мы стучим в противоположную сторону, для себя, не полным желанием, не отсутствует часть сформированного желания, не полностью неправильно выраженное желание, тогда мы стучимся в эти ворота, ну, в сторону, куда они не открываются. Куда они не открываются.
Но это больше звучит как такая непреодолимая стена, которая вот хоть ты там убейся, она никогда не откроется. То есть насколько бы ты ни был там, может быть, даже сильно эгоистически направлен на... Здесь важен кардинальный совершенно переворот, когда эти жесткие стены становятся ну, просто прозрачными. И опять-таки все зависит от этого кардинального изменения.
Ребята, еще раз вопрос. Что означает ворота? Это одни и те же ворота или это разные ворота?
Я считаю, что это все одно и то же. Поначалу тебе все удовлетворяет, нравится. Группа, все, ты в окружении получаешь наслаждение от отдачи, ты потихонечку уподобляешься своему творцу, ты играешься в окружении, сделав кому-то приятное, ты получаешь это наслаждение, таким образом ты прилепляешь себе всех, кто тебе подобен, кто тебе нравится, и потом это пропадает тебе становится вообще ничего не интересно, турист от себя исчезает. И тогда у тебя проявляется огромный трепет отдачи, чтобы он пришел. И вот я считаю, то есть, вот эта вот игра, то есть, вот этот трепет больше к отдаче. То есть, там ты либо проспал, либо дело не получилось выйти в группу на утренний урок, у тебя такой трепет, что ты переживаешь за свои товарищи, ты давал обещания, доверие, у тебя огромный трепет.
Ну, я думаю, тоже, что ворота, по сути, они одни. Просто в нашем разбитом желании...
Вопрос. Почему и зачем мне надо плакать, чтобы на мою просьбу отозвались? Почему надо плакать? И о чем надо плакать? Что значит плакать? Чтобы на мою просьбу отозвались.
Еще раз. Почему и зачем мне надо плакать и о чем? Почему и зачем мне надо плакать, чтобы на просьбу отозвались? Мне кажется, плакать – это плач может быть только от собственного бессилия, собственной низости, что действительно... не получается. И не то, что собственный. Что значит собственный? Это именно о том, что действительно, реально мы все приложили максимальное количество усилий. Даже сейчас, когда мы на конгрессе, здесь ребята собрались все максимально заряженные. Мы постоянно требуем этого. Постоянно стучимся в эти ворота. И есть огромное желание раскрыть этот свет. Но раскроем мы его только когда ощутим именно вот эту, то, что нам нужно попросить его, чтобы он нас помог нам попросить. Я не знаю, как сказать. Что мы не в состоянии даже чуть-чуть продвинуться. Тогда это будет действительно плач.
Может быть в этом плаче, кроме страдания, кроме вот этой потери самого себя, не хватает надежды, то есть противоположного свойства. Должны вот эти оба свойства, отчаяние, абсолютное отчаяние и абсолютная надежда, что свет тебе откроется, не соединяются у нас вместе, и поэтому не хватает вот этих двух усилий, чтобы плач был правильный, и открылись врата.
Ну, плач – это потребность, это большая потребность совместная в том, чтобы Творец раскрылся. Все действия приводят к увеличению потребности настолько, что и отчаянию того, что ты не можешь этого достичь, приводит к тому, что ты, ну, то, что называется, плачешь, как ребенок плачет, когда хочет чего-либо и не может, и мама его слышит. Он плачет из потребности, я думаю, что плач – это совместная потребность в раскрытии Творца. Вопрос там, правильно сформированная потребность, для чего раскрытие Творца, но как бы плач, он может быть просто из потребности в раскрытии.
Вопрос. Почему и зачем мне надо плакать и о чем? Почему именно плач необходим для того, чтобы это была истинная молитва?
Я не знаю, правильно ли плакать, может, кто-то тоже наплакался, но и если мне плохо, я считаю, что это Творец мне управляет, я не хочу, чтобы мне было плохо. Я желаю, чтобы он все свойство, свое наслаждение дал группе. Я переживаю за все группы. Я желаю дать наслаждение, как он, насладить всю свою группу, настроить их.
Мне кажется, плач – это наша просьба. Просьба о свойстве отдачи. Потому что это противоположно нашей природе, но в то же время, наверное, это и большая радость, может, в тот момент.
Ну, просто добавить хотел, что плач, в самом деле, плач о свойстве отдачи. Но мы тут, наверное, часто забываем, что плач о свойстве отдачи не себе, а товарищам. А мне ничего не нужно. Вот теряя этот элемент, мы, наверное, не совсем правильный плач формируем. Плач ради товарища.
Ну вот, то, что было сказано, Это на самом деле радость, наверняка. Плач – это радость, что наконец-то можно это сделать. И все предыдущие попытки – это, в принципе, наверное, плач другой. А это вот истинный плач пред воротами слез.
Ну, может, плач – это уже... Это хорошее состояние, когда ты уже пришел к осознанию. Вот, особенно, когда ты понимаешь, что ты не можешь вырваться из своей скорлупы. Ты видишь, что твои товарищи уже давным-давно объединены. А ты просто, ну, как бы, знаете, как взрослые идут куда-то, а сзади маленький там мальчик отстал. Они заговорились там и ушли, а он спотыкнулся и упал. И начинает просто плакать. Они себе, ну, заговорились и идут себе. Ну, просто они не замечают. Вот. Нет, они потом опомнятся, конечно, когда вернутся, заберут, но пока ты плачешь, ты просто потому что маленький еще.
Я думаю, что плач в нашем как бы состоянии сейчас это, ну, как бы плач это состояние отчаянности. Вот. И только, как говорится, молитва, идущая от сердца, будет услышано.
Плач — это то состояние, когда я не могу прийти к истинной молитве.
Вопрос.
Когда...
В чем именно помогает группа быстро достичь правильной, полной молитвы? Чем помогает группа достичь полной молитвы? Быстро достичь полной молитвы. Чем помогает группа быстро достичь полной молитвы? Значит, вопрос быстро. Почему? Что значит полная молитва? И почему именно группа?
Друзья, у нас один большой и три маленьких вопроса. В чем именно помогает группа быстро достичь полной молитвы? И три подвопроса. Почему именно группа? Почему именно быстро? И что такое полная молитва? Давайте ответим, наверное, на полный вопрос. В чем именно помогает группа быстро достичь полной молитвы?
Но я думаю, именно в группе можно наиболее, ну, как бы наиболее быстрее это. Ты можешь как бы очень быстро испробовать все варианты просьбы, постучаться во все ворота именно в группе. Именно, ну, как, что такое полная молитва, я еще не знаю, ну, не пришло еще такой мысли, но и чем она может именно помочь прийти к этой молитве? Вот именно тем, что... Ну, как я еще повторюсь, ты можешь наиболее быстро постучаться именно во все ворота. Испробовать все варианты.
Ну, я думаю, что... чем может группа помочь? Тем, что группа состоит из 10 человек. Это подобие 10 сферот. И что... это более как бы подобно духовному миру, и проходя каждая часть может выразить какое-то, ну, там, скажем, желание, и все это должно объединиться в одну молитву. Каждый выражает свое желание, и все должно объединиться в одну молитву. Ну, как бы вот так.
В чем именно группа помогает быстро достичь полной молитвы? Но мне кажется, что если молитва о том, чтобы приподняться над своим эго и достичь свойства отдачи, то группа как раз, если я включаюсь в нее, приобретаю желание товарищей, стремление товарищей, то мои силы просто увеличиваются, и мое продвижение ускоряется. И тогда я действительно достигаю полной молитвы. Тогда я могу быстрее осознать свое эго и быстрее приподняться, ну, достичь вот этой молитвы, которая, на которую придет свет и исправит меня.
Да, именно в группе, в этой очень тяжелой духовной работе, которую нам приходится делать, я могу осознать, во-первых, зло своего эго, а с другой стороны, я срастаюсь со своими товарищами, как со своей семьей. И поэтому я могу попросить свойства отдачи все-таки не себе, а своим товарищам. И мне относительно легко это сделать, я с ними уже сросся. С всеми нашими проблемами, через которые мы прошли, все, что мы вместе преодолели. И это для этого будет полная отдача и не за себя.
Почему именно в группе? Потому что группа мне рекламирует важность так, что кроме этого мне больше ничего не нужно. Она формирует во мне потребность и желание к цели. насколько быстро, настолько, сколько я отменю свое мнение и включусь в группу, и насколько я вкладываю в нее. И последний вопрос там.
В чем именно помогает группа быстро достичь полной молитвы? Почему группа, почему быстро и что такое полная молитва?
И последняя — полная молитва. Полная молитва — это та молитва, которая приводит то, что называется кротам слез. Потому что остальные ворота закрыты, и это можно увидеть на группе.
Для меня группа — это полностью исправленное состояние. И включая с нее, я могу прийти к истинной молитве.
Последний вопрос. Так все-таки, как же мы сформулируем в одном предложении нашу молитву? Вот все, что мы сейчас узнали о том, как она должна быть собрана, как мы можем в одном предложении, в коротком, сформулировать ее. 5 минут, после этого будете задавать вопросы.
Повторять надо? Давайте повторю. Как мы сформулируем в одном предложении одну молитву нашу общую? 5 минут.
Может так, дай нам силы сделать то, что мы можем сделать, и осознать то, что мы не можем изменить.
Мы сейчас по кругу каждый выскажем свое мнение и придем к единому мнению, к единой молитве. Общая молитва моя, я думаю, что это полностью весь мир, что, чем мы дышим, вода, воздух, все продукты, все мы эгоистически получали от этого наслаждения. Это все засоренное, неправильное, неправильным образом. И у нас не чистая ни вода, ни воздух, ничего. И сейчас нужно делать все наоборот, на отдачу. Ну, где-то так примерно.
Вот это вот сформулировать молитву, это самое тяжелое, что может быть только... Я думаю, что это может быть звучать «помоги группе прийти к желанию, где мы все вместе».
Ну, такое предложение. Творец, дай мне силы получить трепет перед тобой, чтобы бояться не быть подобным твоему свету. Вот так.
Ребята, мы помним, что это действительно наша общая молитва, что мы должны максимально объединиться, тогда она родится.
Помоги раскрыть себя настоящего.
Я думаю, дай мне силы пробуждать товарищей, чтобы они побыстрее исправили меня.
Я прошу силы войти в товарища, прочувствовать его. Молюсь всем свойством отдачи помочь насладить товарищ.
Душою блейся, мира моя крик,
Давайте только договоримся. Несколько вопросов, которые являются, как вы считаете, наверное, самыми-самыми острыми, актуальными, которые необходимо решить. Где микрофоны? Один здесь и второй здесь. Может быть, выйди вот сюда. Будет легче добраться до тебя. Так, пожалуйста. Хорошо подумали? Ну? Женщины.
Здравствуйте, Наталья, Москва. У меня вопрос следующий. Должна ли жена молиться за своего мужа? И если да, то какая должна быть молитва, чтобы она не была эгоистической?
Не эгоистическое, значит, не за мужа. За группу мужа. Да.
Рав, мы выйти из себя в товарища, товарищей. Группу. Это где-то внутри или где-то снаружи? Говорится, что...
Мы говорим о желаниях.
О желаниях. Да, мы говорим о желаниях.
Что значит внутри или снаружи, я не знаю. В желаниях.
Но если, исходя из восприятия реальности, все то, что снаружи, это внутри меня...
Нет, это не гони философию. Желание. Вот... Мне надо переселиться в их желания, жить их желаниями. Вот и все.
А где это?
Ну, спроси у них, где они их скрывают, их желания. Ну, как где? Если ты хочешь с кем-то сблизиться, соединиться, то ты интересуешься, что он хочет. Чего желает, о чем мечтает, чтобы ты как-то смог присоединиться к нему. Их желание? Нет места. Желание само называется местом. Убери все вот эти вот дела, вообще все, что ты видишь. Неживое растительное животное, оставь только человека. Человек — это желание выше животного уровня в нем. То есть неживая природа, растительная и животное. Как будто ее не существует. Люди, тоже все животное из них, тоже не существует. Остается их желание на уровне человека. Вот это существует. Вот с этим имеет дело.
Уважаемый Раф, скажите, пожалуйста, в одном из утренних уроков вы говорили, что если перед занятием в группе не будет произнесена молитва многих, то занятие просто пойдет на смарку. А существует ли какой-то ритуал такой молитвы? Вот я, например, ни разу не наблюдала в своей группе, чтобы мы, например, сели, спокойненько взялись за руки и про себя, так сказать, что-то...
Нет, можно.
Помыслили.
Если вам это помогает, сделайте такое. Можно сесть, взяться за руки и помыслить. А можно стоять и не убиравшись за руки.
То есть
как хотите.
Ее произносит, да?
А если я возьму за руки, значит вместе?
Да.
Имеет значение, за руки или не за руки. Нам это помогает в чем-то, конечно. Но это не определяет.
Угу.
Микрофон.
Да-да. Здравствуйте, Рав.
Вы меня уже тут видите несколько дней, и все здравствуйте, да здравствуйте. Это что, говорит о том, что вы только сейчас... Ну ладно.
Творец мне создал такие условия, что мне пришлось заниматься 2 года в одиночку. Я первый раз на конгрессе, я первый раз в контакте с физической группой.
Это хорошо или плохо, я не понял только.
Наверное, это отлично. Я занимался долго только по вашим книгам.
Угу.
Вы для меня роднее вас, наверное, нет никого.
Это меня обязывает, значит, да. Родственники появились.
У меня вопрос. В чем заключается молитва одиночки? Как я был вот 2 года сам, ну, в принципе...
Молитва одиночки заключается в том, чтобы его привели к группе. Это есть. Она ни к чему другому не может привести, но к группе приводит. Так каждого. Каждый из нас что-то там в одиночку пытался раскрыть, сделать, узнать, познать. В итоге этих его усилий привели сюда.
Ну, можно еще?
Ну, давай быстро.
Скажите, я начал свое изучение каббалы с книги Зоар. Почему у меня за 2 года у меня никаких вопросов вообще? У меня вопрос, почему у меня нет вопросов?
Ну, потому что ты не по тому источнику учился. Зоар вообще не учит. Зоар просто читают.
Читал.
Да, и читают в группе для того, чтобы привлечь уже высший свет. А начинают учить чего-то другого.
У меня не было с кем читать, у меня не было ничего, у меня были условия, я был в 4 стенах.
То, что тебе дали, это дал Творец, и на прошлое так и должно было быть. Ты думай о том, что ты будешь делать сейчас. В это мгновение, даже не в следующее. И не в прошлое тем более, а только в это.
Благодарю вас.
Алена, Украина. Чего нам не хватает, чтобы всем вместе почувствовать первую каплю объединения?
Страстного желания. Кроме этого ничего не надо. Но это желание страстное, оно может быть тогда, когда оно состоит из многих частных желаний, которые слились вместе в одну каплю.
Как нам это сделать? Чтобы все вместе.
Надо очень хотеть и все время просить, чтобы это случилось. Нету другого никакого решения.
Давайте попросим.
Ну, давайте попросим. Давайте попросим. сожалению, пока мы еще просим эгоистически. Мы просим о том, чтобы было нам. Нам еще все-таки не хватает перейти к тому, чтобы просить, чтобы было всем. Поэтому мы уже проходим ворота. Но эти ворота, всего есть 39 ворот. Это вот Малхут Дубины. И когда ты все их проходишь, только тогда ты доходишь до состояния, которое называется ворота слез. Это ворота, это просто твои состояния, твои же внутренние состояния, которые постоянно сами меняются, они все время изменяются, до тех пор, пока в человеке накапливается сумма усилий, воздействие света, связь с другими, и все вместе это дает правильное желание. Я желаю быть в свойстве отдачи. Я желаю выйти в это свойство не ради себя. Я желаю видеть счастливым Творца, и поэтому хочу преподнести Ему все человечество. Вот это, ну это словами, конечно, не передать, но вот это движение вперед, оно должно сформироваться. А пока еще мы плачем, но потому что нас самих себя жалко. Но мы сделали такую работу вообще на этом конгрессе, которую никогда не делали. Те, кто бывал на прошлых конгрессах, они это знают, чувствуют. То есть это действительно огромнейшая, серьезная работа. Мы прошли с вами состояние, которое я вообще не мечтал, что можно пройти вообще ни с одной группой. Ну, а выявляется то, что должно выявиться, что на самом деле молитва эгоистическая. Ворота закрытые. Творец стоит за ними и ждет, когда мы их откроем. И, в принципе, это правильное условие. О нем мы сегодня читали. Что когда полностью человек не верит ни в то, что ему что-то придет, ни в свои силы, ни во что, и все равно он должен рваться вперед, вот тогда на противостоянии этих двух ощущений полная невозможность двинуться к цели и необходимость двинуться к ней во что бы то ни стало, она открывает ворота. А мы почти у этого состояния. Понимаете, мы находимся, вот ваши слезы, ваше движение к этому, оно очень трогательное, с одной стороны. С другой стороны, на нем нам надо научиться чему-то. Мы находимся в поле четкой физической силы. И здесь, хотя она воздействует на нас психологически, чувственно, но сами здесь соотношения между нами и этой силой – это четкие, абсолютно сформулированные взаимодействие, это формулы. И тут ничего не сделаешь. Слезы помогают, они воздействуют, если они меняют желание. Но их мало. Вы меня извините, что я так говорю про ваши слезы, но их мало. Нужно еще немножко. Следующий вопрос.
Максим, Кировоград. Рав, скажите, вот на предыдущих семинарах, действительно, мне приходилось делать большую работу, когда товарищи говорили всякую ерунду.
О, ты правильно. Молодец.
Ну вот на этом семинаре, к удивлению, товарищи вместо бреда говорили даже лучше меня. У меня вопрос.
Это вам показалось.
В чем подвох?
О, это в чем подвох? Это Творец с вами играется. Каждый раз. С одной стороны, он показывает, что говорят глупости. С одной стороны, показывает вдруг, что говорят умные вещи, а вы вообще даже не понимаете и завидуете, как они к этому пришли. Состояния эти постоянно меняются. Мы должны пройти период их накопления. А накопление само по себе, оно позволяет вам отрешиться от результата. Настолько, что мне не важен результат. Выше, ниже, лучше, хуже. Я хочу вообще, чтобы результата во мне не было. Я хочу сделать такое движение, такое действие, чтобы ко мне не пришло никакого результата. Чтобы это было где-то там, у Творца. Так, чтобы даже я о нем, об этом действии не знал. Иначе это вознаграждение. Так, чтобы он обо мне не знал. Иначе это вознаграждение. Вот эти вот состояния наши, падения, взлеты и так далее, это только для того, чтобы выбить из нас, как, знаешь, выбивают пыль из ковра, выбить из нас все вот это вот стремление чего-то для себя. Результат. Хоть в чем-то, хоть как-то. Где-то подсмотреть, чего я сделал, чего-то достиг, кому-то, как-то. Это эгоистическое наслаждение. Даже если мы просим за весь мир, каким образом мы просим? Если я проникся всеми желаниями мира, и он для меня стал близок, мне жалко всех этих людей, и я прошу за них у Творца. Это вообще не просто эгоизм. Это просто, ну, это значит, что я говорю Творцу? Смотри, что ты сделал в этом мире, ну, в конце концов, сжалься над ними. Понимаете, то есть здесь есть такие отношения к действию, к результату, чтобы открылись эти ворота слез, которые мы не можем выразить сегодня словами, но они постепенно в нас образуются, вот эти чувства, когда никакого результата, это вера выше знания, что называется, в котором я бы чувствовал себя, и тогда раскрывается, и тогда ты видишь результат, но ты его не воспринимаешь относительно себя, ты уже находишься над экраном. Нам еще можно продолжать или нет? Вам вообще надо веселиться. Сейчас уже... Нет, не веселиться. У вас сегодня вообще встреча девушек и... Да? Это в 10 вечера? Значит, у нас еще 50 минут. Кстати говоря, мне кажется, что сегодня проблема не в парнях, а в девушках. Не хотят выходить замуж. Я не могу отменять законы природы. Действительно, женщина может, не выходя замуж, в включиться в группу и идти к цели, если у него нет такой возможности. Но если у него есть такая возможность, это нехорошо. Я не обещаю тогда ничего. То есть считается априори, что женщина хочет замуж. Хочет иметь семью, детей, дом. То, что мы живем в таком состоянии уже мутационном, что... Но надо подумать об этом. Так что соглашайтесь. Вон мужчины как хотят. Вопрос. Быстро. Писай. Да.
Раф, откройте, пожалуйста, секрет самой универсальной, самой полной молитвы. Молитва, которая бы действовала во всех состояниях.
И ты будешь ее произносить, и все будет хорошо. Какой ты умный. Что это даст? Вон в книжках есть молитвенники, что-то ты знаешь что. Ну дальше что? Ну произноси с утра до вечера. А есть такие молитвенники, где написано «здесь плачут». Я вам покажу. Да-да. Ну, дальше.
Если я приду к такой молитве, я сразу раскрою конец исправления.
Если ты придешь к такой молитве сам, тогда ты это раскроешь. А если это написано в книге, и ты при этом будешь нажимать на какие-то тут свои кнопочки, и при этом тут плачу, тут смеюсь, тут благодарю, тут сожалею, тогда у тебя, ты же понимаешь, кого ты хочешь надуть. Нет, серьезно, я говорю. Давайте мы его поблагодарим за то, что нам сделал. Он отпечатал вопросы красиво. Мы еще будем этим пользоваться.
Раф, поделитесь, пожалуйста, молитвой, которая у вас сердце тогда.
Это нельзя выразить.
Несколько слов.
Нет, нет, вы товарищи, ну честно, неужели вы думаете, что здесь существует какое-то заклинание или какие-то такие особые финты, я не знаю, какие там, я произнесу сейчас пару слов, и вот небеса раскрываются, Творец начинает прислушиваться, кто там это самое... Но как вы себе это представляете? Это внутреннее движение души. Это тонкое движение внутри человека, которое постепенно формируется, и в нем нет такого вербального выражения, словесного. Нет. Оно внутри, и ты не знаешь, как его сформулировать, но ты чувствуешь, что оно вот постепенно в тебе образуется, и у тебя есть просто ощущение того, что оно верное, и становится все более и более точным, острым, и входит в какую-то вибрацию особую, с чем-то окружающим. И это вот совпадение движения того, что в тебе ощущается, с чем-то окружающим, якобы снаружи, якобы, ну вот, ну так, допустим, так это можно сказать. Вот это ощущение тебя все больше и больше настраивает на Творца. Он очень хорошо это описал, Баля Сулам, в Ахорве Кедем Царт, как называется? «Спереди и сзади ты объемлешь меня». Когда всадник сидит на лошади, и вот лошадь идет, и всадник на ней, и как он постепенно начинает измерять свои действия, как лошадь, со всадником. Ну, в общем, это ощущение внутреннего совпадения с общей силой. Вот ты начинаешь чувствовать, что все это одна общая сила, и ты начинаешь входить с ней вот в какой-то внутренний контакт.
Что я при этом делаю?
Ты при этом ничего не делаешь. А почему ты должен тут физически ничего? Можешь стоять, лежать, сидеть.
По себе. Какие-то слова. Я...
Ничего не значит твои слова. Нет слов. В ощущении нет слов. Это если мы хотим их кому-то передать, сформулировать. Ощущение – это просто ощущение. Желание – это желание. В Кабале мы измеряем это, мы определяем. Это такой-то уровень, на таком-то уровне эгоизма, то есть авиют, с таким-то экраном, кашиют, с таким-то светом, который на них проявляется, нарнхай и так далее. Кабала дает нашим ощущениям четкое физико-математическое описание. А в нашей психологии, на том уровне, на котором мы сейчас говорим, еще не Кабала, а психология, этих слов нет. Мы, потому что не можем ничего в себе сейчас еще измерить. Поэтому психология – это не наука. Она оперирует там чувствами всякими. Но это все... Наука, она появляется только с того момента, когда ты можешь измерять свои желания, силу экрана, который над ними, и силу света, который... входит в желание. Вот, у тебя больше ничего и нет. У тебя три параметра всего. Желание, свет и экран. Но они четко тогда тобой взвешиваются, и ты это определяешь. Тогда ты читаешь каббалистические книги, как инструктор по сборке чего-то. Просто инструкция. Надави там, сделай то-то, так-то, так-то, получи то-то. Правильно, пошел дальше. Потому что умеешь оперировать со своими желаниями, с экраном, со светом.
У меня не чувств просто к этому. Если бы я это уже...
Пока еще нету, конечно. Пока еще нет чувств, нет этой чувствительности.
Передайте свои чувства, чтобы я мог легко этим оперировать и собирать это как фазы.
Как же это возможно? Что значит передать? Передать что-то, это значит должен включиться в меня.
Я готов.
Как-то, если ты готов был, то включился. Это значит, ты меня должен любить.
Я вас люблю.
Ради себя. Это называется не любовь. Все будет нормально.
Спасибо.
Общественность все-таки хочет знать, о чем мы должны думать, когда у наших товарищей происходят какие-то неприятные события в жизни, и они обращаются к группе.
Группа может аннулировать любые проблемы. Любые. Группа может практически сделать все. Если это по-настоящему группа, она своими действиями аннулирует любые гзерот, как сказать. Казни? На казни. Любые, ну вот такие вот посылаемые как бы свыше проблемы на любого члена группы. Или на всю группу? А? Не слышу.
Каким образом она это делает? Ну, о чем думать надо, чтобы вот каждый о чем подумал?
Только объединение. Ничего больше не надо. Мы пытаемся объединиться, и особенно этого товарища, или эти проблемы, чтобы они были внутри нас. Мы желаем их все распределить среди нас. Мы молимся, то есть желаем... То есть ты понимаешь, что любая проблема – это от противостояния света и кли. Значит, как только вы пытаетесь сделать между ними гармонию, проблема пропадает. И в нашем мире все сегодня это только лишь противостояние одного другому. Эгоизм возрос настолько, что он относительно света представляется просто черное и белое. Все. И поэтому вот эти все проблемы. И частные проблемы, которые у нас. А как можно их аннулировать? Когда вы берете это все в общее желание и пытаетесь его преподнести свету, то есть, ну, устремить, приблизить, потому как вы сближаетесь между собой больше, вы этим сближаетесь со светом. Свет находится внутри вашего желания. Не надо даже вверх, может быть, показывать. Просто тогда вы становитесь более близкими к свету. И все улетучивается. Все отрицательные вещи не сразу же уходят. Любые проблемы, вы можете так лечить людей. Пожалуйста, любую проблему, самые страшные болезни, любые проблемы, любые. Ну, любые, сказано, так сказать, не, может быть, чуть-чуть, кроме обычной нормальной человеческой смерти, потому что она идет по... неживому растительному и животному каналам. Но это не имеет значения. Когда люди уже начинают работать на таком уровне, для них этой проблемы жизни и смерти не существует. У них уже контакт на другом уровне, им это уже не важно. Да.
Почему у нас не получается прийти к общей молитве?
Вы еще молодые. Я считаю, что вы продвигаетесь очень хорошо. Даже, ну, неожиданными темпами. Я слышу фокус-группу, я слышу, что там в других местах, чувствую ваши желания, напряжение. Ну, в общем, я не знаю, что сказать. Я поражен на самом деле. У нас... прошлый конгресс был в Москве, по-моему, да? Но Вильнюс это вот такой, относительно. Ну, в общем, не сравнить с тем, что было на прошлых конгрессах. То есть первый раз я вижу, что собрались люди, которые готовы быть группой.
Конгресс. И поэтому наш вопрос в том, как за тот еще один день, который у нас есть, мы можем собрать наши силы и изменить наше эгоистическое намерение в нашей просьбе на альтруистическое ради мира.
Это только свет. Только свет. И самая простая просьба. Незапутанная, простая. Вот мы хотим приподняться над нашим эгоизмом. Все. Чтобы желания, которые в нас с этой минуты и далее были, они были не для него.
А если в этой просьбе на поверку оказывается, что все равно эгоизм ворует твою просьбу?
Это, конечно, ворует. И будет все время вас воровать. И вы будете все время его раскручивать так и крутить до конца исправления. По всем ступеням высшего мира в том числе. Вы еще будете видеть, насколько он вас обманывает. Это змей, поэтому и олицетворяется так. со змеем. То есть вот такой вот хитрый, вертлявый, такой коварный.
Так как же его опережать?
Насколько можно. Насколько можно на каждой ступени. Только на самой последней ступени происходит такое, такое действие, называемое множественное соединение. Рафпали Микапцель, которое уничтожает жало змея. А до этого момента он всегда где-то доужалит. Постоянно.
А в чем ускорение? Ускорение группы вот в этом пути, к этой точке?
Не только ускорение. Когда мы устремляемся к цели путем объединения, мы движемся к ней добрым путем и быстрым путем. Есть такая статья у Рабаша, называется «Путь короткий и путь длинный».
А путь короткий, это в чем заключается? То, что мы даем друг другу важность цели, то, что...
Нет, вы складываете свои желания в одно желание. Вы идете правильно, вы складываете свои желания, желание получается интегральным, собранным, оно становится подобным свету, свет на него воздействует. Даже если вы не чувствуете еще результата, все равно воздействует свет. Вы знаете, как что с вами сейчас происходит? Вы не представляете, что делает свет с вами сегодня. Это все и есть вот это действие. Но так надо еще немножко, еще немножко. Вот именно как, видите, пока я вас ловлю на том, что ваши просьбы эгоистичны, молитвы эгоистичны, там, и так далее. Потом вы будете сами себя ловить. Но в принципе, этот самоанализ, он очень быстро проходит.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у нас, когда мы пытались попросить, что у нас молитва в итоге все равно была эгоистичная. Дай нам. Да, и мы не говорим, не просим, дай всем.
Это не имеет значения. И она будет такой всегда. На самом последнем уровне, перед Максимумом, перед выходом в высший мир, все равно она будет эгоистична, потому что она все равно еще под Максимумом. Но... Свет учитывает эту разницу, потому что он создал специально всю эту дегрессию. И поэтому он понимает, как мать понимает ребенка, который чего-то там хмыкнул, как-то так особенно, она знает четко, что такое с ним. Вот чужой человек не знает, она точно знает. Вот то же самое со светом. Даже как бы мы его ни просили, не волнуйтесь, он вас понимает.
Как почувствовать ответственность за друг друга и за весь мир, чтобы включить это в нашу молитву?
Если вы будете себя вкладывать...
Потому что у нас все происходит ради себя. Оно и наплывами, и...
Оно будет ради себя, потому что вы вложили себя, тем более... Чем больше вы, допустим, распространяете, желаете что-то сделать в мире, тем больше вы заинтересованы, чтобы это произошло. То есть, тем больше вы в этом деле эгоистка. Естественно. Так что, ничего не делать? Нет. Надо делать и постоянно пытаться, чтобы все эти действия были все-таки направлены на отдачу. Не просто на отдачу и, в конце концов, что-то сделать для меня, а просто на отдачу. Пытаться что-то в них вот так вот делать. Но в той мере пытаться, чтобы не ослабить себя. И здесь вы начинаете уже работать с эгоизмом. Насколько я могу отдавать в мир и не думать о результате? Если я слишком много сделаю такого действия, отдам, то у меня не будет силы дальше ничего делать. Я уже не смогу дальше работать. Значит, я, может быть, должен оставить немножко и для себя.
А как это фиксировать, этот момент? Потому что...
Научитесь, вы увидите, что здесь вам надо самим работать со своим эгоизмом так, чтобы четко понимать, не идти безрассудно, а иногда надо именно так идти с закрытыми глазами в банк. То есть полностью на отдачу. Иногда наоборот. Не полностью. Я специально делаю такое действие, где я четко оговариваю, что здесь я желаю видеть вот такие-то результаты ради себя.
А какие критерии мне помогают вот делать вот, вот эти такие засечки? А когда-то идти в банк? Какие критерии? На что я опираюсь?
Опыт. Опыт.
Говорят, нет мудрого больше, чем опытный. А еще как бы, то, что не делает разум, делает время. Это как это ускоренно делать?
Ну так вы пытаетесь каждую секунду, тогда у вас получится быстро. Но вы не сможете эти состояния пройти, перескакивая.
Я только напомню молитву, которая должна быть простой, приподняться над эгоизмом. Давайте попробуем вместе.
Как?
Приподняться над эгоизмом.
Приподняться над эгоизмом, да. Это верно. Ну давай, пока меня не останавливают.
И снова здравствуйте.
И снова.
У меня не вопрос, а скорее рационализаторское предложение касательно работы в группе. Существует такая схема: мужчина отдельно, женщина отдельно, дети отдельно, у них 2-3 воспитателя. Нельзя ли для более оптимальной работы привлечь в группу мужчин одного ребенка, ввиду того, что ну, есть такой вот устами младенца глаголит истина. То есть для непосредственности, от сердца, не от разума.
Я таких младенцев не видел.
Я таким был.
Если ты, ну, это видно сегодня тоже. Но, к сожалению, ты уже не младенец, так что... И... Следующее. Не-не-не.
Я не закончил вопрос.
Нет, нет, нет. Дорогой мой, не в том направлении. Нет, не надо. Приучайся рассуждать о том, о чем мы говорим. Не надо нам ничего другого. Я извиняюсь. Тебя надо остановить, чтобы ты начал слушать нас. Да.
Как мне помочь Творцу? И вообще, могу ли я ему помочь?
Да, он несчастный, так нуждается в вашей помощи. То есть из сострадания. Да? Нет, ну получается так ведь, да?
Ну я лучше переживаю.
За мной. Да, счастливчик. Так вот, это верно. То, что чувство, тут ничего не скажешь. Как же как их правильно сформатировать? Да? Как мне помочь Творцу? Действительно, если он желает получить от меня что-то хорошее, приятное, значит, у него есть желание, то есть. Он создал мир, потому что желал. Он создал меня, потому что хотел создать. У него есть желание. Желание наполнить, насладить. Но это желание есть. А сейчас он страдает. Потому что ему некому дать. Да? Говорят, что корова больше желает дать, чем теленок хочет взять. Да? Так поэтому вы говорите, вот вам жалко Творца, как сделать так, чтобы он смог дать? А как сделать так, чтобы он смог дать?
Правильно захотеть.
Что захотеть?
Правильно.
То есть дать ему такую возможность, чтобы он мог давать. Да? Ну а что же это желание наше, которое он может наполнять?
Желание отдавать.
Желание отдавать. Оно не желание наше отдавать. Наше желание все равно остается получать. Но когда оно с намерением ради него, тогда оно входит в контакт с ним, он его может наполнить. Да? Так что ваше желание сделать что-то приятное Творцу состоит в том, чтобы изменить себя. Что ты вздохнула? Ну-ну.
Ну, я просто не понимаю. Ну, я понимаю, что я понять не могу на самом деле.
Нет, тут все очень просто. Тут все очень просто. Тебя когда-то ругали родители за двойку?
Нет, я, к сожалению, отличница.
Ну, ты видишь. А вот меня, да, было за что ругать, но я научился. Вот. Не любил учиться. формальную учебу не мог терпеть. Учился много, но не тому, что в школе. Вот когда от тебя ждут чего-то хорошего, если ты хочешь сделать им приятное, вот что тут непонятного, то ты должна сделать что-то с собой, чтобы достичь этого результата. Ну, делай так. Значит, у тебя теперь вопрос, как я могу себя изменить, чтобы Творец мог меня наполнять, потому что этим... Ему я хочу сделать приятное. Да? Хорошо формулируется все. Дальше. Да как я могу себя изменить?
Ну, я, получается, должна получить, чтобы отдать. А мне стыдно, я не могу получать.
Если это ради отдачи, такого быть не может. Потому что это не получение. Это не получение. Нет? Я приезжаю... Ну, сейчас уже... Не так. Я приезжал к своей маме, и всегда, когда я приезжал к ней, я заранее звонил, она знала, что я приеду, я ее просил, чтобы она мне приготовила определенную еду. Представь себе, мне 60 было тогда, тогда можно было еще ее просить об этом, сейчас она очень пожилая женщина. И я для чего это делал? Что я сидел, говорил, как мне вкусно, расхваливал. Она сидела так, смотрела на меня. Понимаешь? Ей 90, а мне 60. То есть я знал, это я получал или не получал? Ну?
Получали, но чтобы...
Ну, это называется получал?
Нет.
Ну... Так что мы смотрим на намерение. Оно определяет суть действия. А само действие ничего не значит. Есть люди, которые будут у тебя на глазах получать, как будто бы, а ты не знаешь, в чем их намерение заключается. Совершенно не знаешь. Ты бы могла посмотреть, сказать, смотри, старик... Приехал к маме, которая вообще уже такая старенькая, заставляет ему, чтобы она ему там готовила. Ты бы так решила, что происходит? Намерения, они всегда скрыты. И поэтому наука Каббала, которая говорит о формировании правильного намерения, и только. Ведь же желание мы не можем менять. А намерение. Поэтому наука Каббала называется тайной наукой. Потому что это скрыто от наших глаз намерение. Ну?
Добрый вечер. Берег, группа Казахстан. Раф, мы знаем, что
да-да.
В этом мире страх заставляет нас делать многие вещи. То есть, если мы имеем работу, если нас хотят выгнать, мы лучше работаем и так далее. Здесь вот так как сказано, что первый заповедь – это трепет. Как нам прийти к правильному, не эгоистическому такому страху за оставшееся время Конгресса все?
Заразить друг друга. Заразить друг друга воодушевлением, вдохновением, уверенностью, безопасностью, что мы в состоянии соединиться между собой, отказаться от себя, приподняться над собой и, как сказать, ну тут есть много ступеней, и при этом ничего не теряем, или при этом обретаем. Обретаем не ради себя, а для товарищей. Но это все надо пытаться делать. Главное – это взаимное поручительство, которое дает нам ощущение безопасности. Если товарищи думают о тебе, вот ты уверен, или даже ты ничего, может быть, не знаешь об этом, они тебе говорят: «Мы думаем о тебе». Мы твои поручители. Этим они убивают твой эгоизм. Ты перестаешь заботиться о себе. перестаешь. Даже ты хочешь, ты не можешь. Потому что ты чувствуешь, что все думают о тебе, о том, чтобы тебе было хорошо. И ты уже о себе думать не можешь. Вот что значит взаимное поручительство. Мы все, думая друг о друге, помогаем друг другу не думать о себе. Это такое психологическое сильнейшее воздействие, что оно именно и приподнимает человека над собой. Поэтому и условие духовного продвижения изначальное. Первое. Согласны ли вы на взаимное поручительство? Значит, то, что нам надо за оставшееся время, это как нам сделать так, чтобы все вместе думали обо всех, не только здесь, во всем мире, все наши товарищи, и чтобы мы почувствовали это на своей шкуре. Вот я чувствую, что это так. И я, как младенец на руках у матери, ни о чем не думаю. Абсолютно уверен во всем и спокоен. Пожалуйста.
Здравствуйте, Светлана из Красноярска. И вот сейчас уже много вопросов по поводу нашей общей молитвы. И учитывая то, что, значит, духовное желание отличается от недуховного намерением ради Творца, и то, что разницы в работе мужчины и женщины почти нет, я хочу у вас спросить, правильно ли будет мое обращение к Творцу по поводу, значит, с просьбой о привлечении высшего света для исправления эгоистических желаний к духовному моих товарищей ради наслаждения Творца.
Вы понимаете, вы хотите здесь на ваших товарищах выиграть. Вы хотите так. Я буду молиться за то, чтобы они были хорошими, чтобы доставили наслаждение Творцу. Пускай они исправятся и доставят наслаждение Творцу. Что вы при этом думаете о себе?
Они думают, в свою очередь, так же.
Нет, минуточку. Минуточку. То есть...
Все хотят, чтобы, ну, о других думают.
То есть и они также думают о вас, и вы думаете о них.
Ну да, как бы.
То есть мы... это четкое взаимное поручительство, а не то, что вы со стороны смотрите на них и молитесь за то, чтобы они наконец-то сделали... Нет. То есть вы внутри.
Да.
Тогда правильная молитва. А если снаружи, то вы заказываете здесь какое-то постороннее действие. Да? Ну?
Андрей Симферополь. Вы сказали, что я, что мы не должны чувствовать цель, думать о цели, не думать о награде. В чем тогда заключается элемент игры? Какой я должен
представить? Это есть игра. Как вы можете не думать о награде?
Игра – это представление себя с следующим исправленным состоянием.
Да.
Намерение – это на иврите еще и цель. Какая моя цель в таком случае?
Вы хотите почувствовать себя в следующем состоянии. Сейчас. Вы его представляете, насколько это возможно, и играетесь в него, насколько это возможно. Вот все, что касается вашей семьи, работы, короче говоря, человеческого этого общежития, это все нормально, обычно. А вот то, что касается духовной работы, там вы представляете себя существующими вместе с группой на следующем уровне. Это групповой таканон, как сказать? Устав. Это должно быть вписано в устав. Каждого...
Поручительство?
Устав группы. Поручительство, неважно. Устав группы. Я должен видеть всех выше меня. Я должен видеть всех находящихся в духовном мире уже сейчас. И все мы находимся там, и все мы таким образом взаимодействуем. Все, играемся в эту игру. То есть все, что касается группы, мы находимся в таком виде, в духовном. И относимся друг к другу, и внутри себя, просто внутри нашей группы, и группы большой, мировой, неважно как, мы находимся в таком состоянии. То есть таким образом относимся друг к другу. Это игра. Но в чем игра? Значит, мне надо изучить правила духовные, мне надо под них подстраиваться, мне надо видеть в других людях тоже духовных людей, в моих товарищах. То есть это на самом деле, как бы сказать, это не игра, а, ну, как это называется по-русски? А? Тренинг? Да, даже тренинг. Нет, есть еще такое более лучшее слово такое. Когда мы вот организовываем такое вроде бы по-настоящему действие. Имитация, может быть. Еще? Моделирование, неважно, да. Но лучше сказать имитация. Дальше. Понятно?
Спасибо вам за приложенные усилия и мировому кли. Спасибо.
Последняя женщина. Да. Все, последний вопрос. После этого мы идем свататься, да? А? Перерыв 20 минут. А, 20 минут попрыгаем сначала. А потом пойдем свататься. Мальчики с букетом, с цветочком. Так, вперед. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Лариса, я из группы Минская. Ну, вопрос такой, над чем вот нам в данный момент нужно работать? Над увеличением силы желания или над его более точной направленностью? И вообще наша это работа или это тоже нужно обращаться с такой молитвой? Ну, с молитвой о том, чтобы как бы наше желание усилилось или чтобы оно, ну, в более верном направлении направилось? Ну и второй вопрос сразу задам.
Подожди. Мы забудем первый, так нельзя. Нельзя, как это так? Значит, еще раз. Я должен какую цель преследовать, чтобы мое желание было более точным, направленным на цель, или чтобы оно было более сильным? Так?
Да.
Бали Сулам пишет об этом в письме номер 34, или как она называется, там, где он рисует. Помните такое, да? Что он рисует, вот сюда надо попасть, здесь находится Творец, а я нахожусь здесь, и вот так вот я должен прямо попасть. Если я пойду в сторону, то в итоге я отклонюсь на какой-то угол, там, допустим, так, и, как у меня получилось, ну, допустим, дельта. Да? Вот. И тогда я точно промахнусь. Да? Причем он пишет так, если в начале пути я буду отклоняться, допустим, немножко, так, по сравнению с этой целью, да? Вот такой вот угол у меня будет всего лишь, как здесь. Так, допустим, сигма. Что-то я не могу рисовать. Сигма. Да? То в конце пути эта погрешность будет большая. Да? Допустим, тау. Будет большая. То есть мне надо засечь себя в самом начале пути. Я хоть на малейший угол отошел или нет. Потому что потом я буду только от цели отдаляться. По нарастающей. Значит, самое главное, это не сила, с которой я иду вперед, и даже не скорость, с которой я иду вперед, а точность. куда я иду.
Ну, в связи с этим второй вопрос. Ну, вы говорили, что женщине нужно обращаться к Творцу через мужчин. Или все-таки вот... А с другой стороны, вы говорите, что нет разницы между мужской и женской работой. И, возможно, просто вот как бы мы представляем себя тоже, ну, частью общей души. И так же, как и все, хотим, ну вот, как бы, чтобы свет попал вот в это общее.
Что за проблема? В чем проблема? Если существует общая группа, то в чем вопрос? А можно ли сделать какой-то бней барух амазонки? Да, и вот только мы работаем отдельно от всех. Бнот барух. Это называется дочери баруха.
Нет, ну это уже совсем нереально.
Ну так что, а что реально? Это зачем вы спрашиваете? Вы находитесь вместе с нами в одной группе. Мы вместе работаем над одной и той же целью. Творец создал так нас всех, что мы разделены на два пола специально. Это не просто физически два пола. Это внутренняя структура общей души, которая таким образом раскололась на две части. Специально для того, чтобы затем в соединении выявить новые, ну это как бы рожать что-то из себя новое. Вот не просто соединяется мужчина и женщина, а когда они соединяются, появляется третье. Понимаете это или нет? Вот так же из нас, из нашего правильного соединения появляется желание особое, новое, вот которое и надо подставить Творцу. Он его и наполнит. Так же, как и между нами. Если происходит контакт, появляется ребенок, это что-то среднее между нами, которое растет. Вот это нам надо сделать между собой в духовном виде. Вы не замужем? Значит, маленький перерыв на подскоки и вперед. Спасибо, Ирина. Спасибо.